Ох, доля моя бабья, где ты, мой генерал, запропастился? Верно, от старости помер, — причитала Марфута. Поехал бы сюда со мной, до сих пор был бы живой. Знаешь что, партизан, вот откроют когда-нибудь сообщение между нашими мирами и будут сюда путевки продавать для достойных людей, как мой генерал. Ох, и набежит сюда Жулья, — вздохнул Пыркин. Не скажи. Сюда путевки в ЦСПС будет распространять, перед векам труда и классовых битв, — возразила Марфута. — А знаешь ли ты, что на вокзале сама Крупская живет? — Помолчи, дурень. — А кто такая Крупская? — спросил партизан. — Это вдова, — сказал Пыркин. — А чья, не скажем, не дорос ты еще. — Если не скажете, значит, вдова Троцкого, — догадался партизан. И хоть Егору не очень приятно было слышать, как говорят о жене товарища Ленина, в глубине души он понимал, насколько все во времени относительно. И кто вспомнит о нас через 500 лет? И кто мог знать о нас всего 50 лет назад? — Внимание! — сказал Пыркин. — Смотрите на тот берег. — Вижу, — сказала Марфута. — Принимаем меры. Партизан кинулся внутрь бытовки. Егор посмотрел на реку и увидел, как от дальнего берега отчаливает лодка. В ней сидят несколько человек. Из бытовки доносился шум. Егор заглянул внутрь через окно. Партизан, сменив цилиндр на военную фуражку, дергал за гирю, висевшую у дальней стены. Провод, к которому была прикреплена гиря, выходил наружу над головой Егора. Провод дергался. Егор проследил, куда он идет. Провисая, провод тянулся к кривому столбу и уходил дальше вдоль берега. «Странно, — почему-то подумал Егор. В этом мире есть 1 000 000 пустых квартир и даже дворцов. Занимай не хочу. Но люди сбиваются в кучки в каких-то жалких бытовках. То ли потому, что им ничего не нужно, то ли потому, что в большом городе страшно и одиноко. Скорее им ничего не нужно. Ведь если человек чего-то добивается, он спешит, он считает минуты, он смотрит, как растут дети и как умирают старики. А здесь какой смысл во дворце, если ты можешь занять 10 дворцов, и все пыльные, и будешь изнашиваться вместе с дворцом, как старый стул? Партизан вышел из бытовки. — Я подал сигнал, — сказал он. — Будем сопротивляться или как? — Я бы убежал, — сказал Пыркин. — Да Марфута плохо бегает. — Я вообще не бегаю, — возмутилась женщина. — Мне стыдно бегать. — Тогда оставайся, — сказал партизан, — а мы спрячемся. — Меня нельзя бросать, мальчики, — испугалась Марфута. — А если бросить, я им сразу скажу, где вы спрятались. — Тогда беги, — велел партизан. — Странно. Они боялись. Они очень боялись лодки, которая медленно приближалась через реку. Значит, на самом-то деле они держатся за это подобие жизни, как человек в тюрьме или в яме, все равно старается выжить. — А что они нам сделают? — спросил Егор. — Тебе хорошо, — огрызнулась Марфута. — Тебя они не догонят, а меня догонят. — Это изверги, — сказал Пыркин. — Побежали, что ли? Марфута возилась в бытовке, собирала вещи. — Ну что ты возишься? — крикнул партизан. Пыркин пошел первым. Его черное пальто с оранжевым рукавом развивалось, как бурка героя гражданской войны. Он не оборачивался, но крикнул на ходу: «Молодежь, не отставать, если жизнь дорога!» «Мальчики!» — закричал из порога бытовки Марфута. «Прикройте меня! Задержите их!» «Я уже вызвал помощь», — сказал партизан. Он бегом догонял Пыркина. «Когда она еще придет?» — отозвалась Марфута. Она пошла следом. Но толстые распухшие ноги с трудом держали ее. Она переваливалась, как гусыня. В руке, унизанной браслетами, она тащила мешок. «Дура!» — окрикнул ее Пыркин. «Ты чего с собой золотишко взяла? Оно тебе не пригодится. Я лучше знаю, что пригодится, а что нет». Жулик бежал рядом. Ему нравилось новое приключение. Он прыгал и носился вокруг. «Если он там будет лаять, придется ликвидировать». «Ты у меня доликвидируешься», — обиделся Пыркин. Жулик как будто понял, замолчал. «Может, поможем Марфуте?» — неуверенно произнес Егор. «И не мечтай. Ее не спасем, сами погибнем». Они бежали пустоем метромоста. Егор краем глаза увидел ублюдков-призраков. Несколько призраков появились в стороне у высохшего дерева. — Ату их! — крикнул Пылькин. Жулик послушался и понесся к призракам. Егор оглянулся. Лодка была уже близко от берега. Марфута сильно отстала. Она упрямо ковыляла следом. Даже отсюда было слышно, как тяжело она дышит. Партизан снял фуражку, нагнулся и исчез за крайней опорой моста. Пыркин последовал за ним. Когда Егор с Люськой оказались в тени нависшего над ними моста, они услышали голос Пыркина. «Идите ко мне, нагнитесь только». Они оказались в пещере, образованной бетонными плитами моста и склоном. Пещера была кем-то углублена, свет в нее попадал со стороны реки через щель, в которую пришлось залезть, согнувшись в три погибели. — Егор, выйди на разведку, — приказал партизан. — Осторожно, ползи вперед, не высовывайся, если что, прячься немедленно. Главное, доложи, как там Марфута. Егор подчинился. Он подполз на животе ко входу в пещеру и выглянул наружу, и увидел, что Марфута так и не достигла укрытия, до него еще 100 метров. Затем он увидел людей из лодки. Их было 4. Они были одеты в маскировочные комбинезоны и зеленые каскетки. Лиц не разглядишь. Все 4 шустро взбирались вверх по склону, весело крича на ходу, чтобы Марфута остановилась и их подождала. Казалось, что они играли в какую-то детскую игру. Марфута бежала из последних сил. Наконец ее пальцы сами разжались, и она уронила свой мешок. Ей бы поспешить быстрее, но она остановилась, расплыла с грудой мяса и стала собирать в мешок выспавшиеся оттуда драгоценности. Партизан просунул голову рядом с Егором. «Дура!» — прошептал он. «Как Тарас Бульба!» Егор вспомнил, что Тарас Бульба попал в плен к ляхам, потому что вернулся за своей трубкой. Оказывается, партизан тоже читал Гоголя. А что в том удивительного? Ведь Гоголь жил еще раньше. Марфута не сумела собрать добро в мешок. Молодцы в комбинезонах, похожие на охранников какого-то банка, догнали ее. «Вот ты славно!» — сказал первый из них. Неожиданно он ударил Марфуту в бок так, что она упала на землю. «Ой, миленькие хлопчики!» — завопила Марфута. «Да что ж вы на бабу старую навалились? Так отпустите меня, вы же меня знаете, я всегда здесь живу». Второй молодец поднял мешок. «Тяжелый», — сказал он, — «наверное, с полпуда». «И все ворованное», — сказал третий, — «безобразие». Они засмеялись. «Это мы конфискуем», — сказал первый и, видно, главный. У него была черная бородка клинышком, как у Мефистофеля, и небольшие торчащие усы. «Конфискуйте, конфискуйте», — согласилась Марфута. «И все бронзулетки, которые ты на себя навешала, тоже конфискуем. Это правильно!» Марфута начала сдирать с себя браслеты и ожерелье. Она очень торопилась. Руки тряслись. Она старалась стать маленькой, незаметной, послушной, как ребенок, чтобы злые дяди не обижали ее. Егор понял, что не может больше смотреть на страдания Марфуты. Он рванулся, чтобы вылезти из пещеры, но партизан, видно, заранее догадался об этом и прижал Егора к земле. Рука у него оказалась сильной. — Ты с ума сошел! — прошептал партизан. — Ты же всех погубишь, и себя тоже, а ей только Бог поможет. — Егор! — пискнула сзади Люська. — Не ходи, пожалуйста. — Где другие? — спросил бородатый в камуфляже. — Новенькие где? — Я не знаю! — завыла Марфута. — Не знаю! — она закричала, и вой поднялся до визга, потому что бородатый завернул ей за спину толстую руку, и Марфута, стоя на коленях, склонила голову к его сапогам. — Там! — забулькала Марфута. — Под мостом! Показывай! — Так я и знал, — прошептал партизан. Он сделал паузу, прислушиваясь, затем заговорил. Побежали дальше. Есть запасной вариант. Ползком направо, а как крыша кончится, сразу вниз, за мной. Никто не задавал вопросов. Даже Люська понимала, что сейчас разговаривать некогда. Но удивительнее всего вел себя жулик. Он первым выполз из убежища и на полусогнутых лапах побежал именно туда, куда велел бежать партизан. Партизан пополз следом за ним. Егору показалось, что место настолько открытое, что их сразу заметят. Но заметили их не сразу. Крики послышались тогда, когда последний из них, Пыркин, покинул убежище и, пригибаясь, помчался за остальными. «Вон они! Держи!» Партизан катился вниз по склону, как куль с картошкой. Егор тоже потерял равновесие и старался удержаться за какие-то палки и железки, которые торчали из земли. Люська бежала легко, она была невесомая и ловкая. Уже внизу, схватившись за вылезающий из асфальта кусок рельса, Егор смог посмотреть наверх, откуда доносились крики, неслышные, пока бежишь, и громкие, стоит тебе остановиться. И он увидел, как Пыркин стоит на пути противников, размахивая толстым дрыном. «Не подходи!» — кричит он. «Убью! Всех перестреляю!» Мефистофель сделал шаг вперед, он вытащил из-за пояса саблю. Пыркин крутил палкой так отчаянно, что Мефистофель не смел приблизиться к нему. «Заходи сбоку, Мартын!» — закричал Мефистофель своему помощнику. Тот начал обходить Пыркина, но сделать это было нелегко, потому что слева от Пыркина была стена, справа — крутой откос. Мартын старался пробраться по крутизне, но сорвался вниз и упал плашмя, чтобы не скатиться к воде. Третий бандит никак не мог придумать, как подобраться к Пыркину, и метался за спиной Мефистофеля. «Убери его!» — кричал Мефистофель. Партизан прикрикнул на Егора. «Не смотри! Скорее!» Он толкнул Егора в сторону, где оказалась дыра, прикрытая стоявшей под острым углом гигантской плитой. Люська прыгнула внутрь первой. За ней партизан, который тянул за собой Егора, но Егор смотрел туда, где Пыркин сражался с бандитами, и успел увидеть, как бандит по имени Мартын, поднявшись на ноги и с трудом балансируя на крутом склоне, вытащил из-за пазухи пистолет. «Давай же!» — крикнул Мефистофель. Мартын прицелился. И больше Егор ничего не увидел и даже не услышал выстрела, потому что партизан утащил его внутрь, в черную нору. «Ползи!» — приказал он. Егор послушно пробирался в полной темноте. Осыпалась земля. Что-то холодное и скользкое, упругое дернулось под рукой. Егор сжался от ужаса, а партизан все торопил и торопил его. «Ползи, ползи, ползи!» «Все!» — глухо ахнула впереди Люська. «Здесь стена!» «Тогда сиди и молчи!» — проговорил партизан. Наступила тишина. Все слушали, что происходит снаружи. Но нора, в которую они забрались, была достаточно глубокой, и не было слышно ни звука. «Чего боюсь?» — вдруг произнес партизан. — Так это чтобы жулик к нам не побежал. Он их наверняка на нас выведет. — Там кто-то есть, — произнес Егор. Он вытер руку. Ладонь была влажная. — Не бойся, — сказал партизан. — Здесь улитки бывают. Крупные улитки. Давно завелись. Они не кусаются. И слизь у них не опасная. Но если будут Марфуту пытать, она наверняка на нас покажет. Она это убежище знает. — Лучше б ее сразу убили.
— Ой, что вы говорите? — ахнула Люська.
— Фуражку потерял, вот чего говорю, — ответил партизан.
Было душно. Долго не просидишь. Нам долго здесь сидеть? Люська как будто угадала мысль Егора.
— Нет, пока не уйдут, — ответил партизан. — Ты не бойся, не задохнемся. Мы как здесь вчетвером сидели, часа два, но живые остались.
— Что им от нас нужно? — спросил Егор.
— Вы им нужны, — сказал партизан. — Они выследили, что у нас молодежь.
— А почему молодежь?
— Глупый. Молодежи здесь нехватка. Молодежь всем нужна, и новенькие тоже. А если молодежь и новенькие, то тогда цены тебе нет.
— На что я им?
— Продать, — сказал партизан. — Или использовать.
— Как?
— Как-как? Рано тебе знать, как, — рассердился партизан. — Твое дело сидеть.
— Уйду я от вас, — сказала Люська. — Нельзя мне с вами жить. Лучше уж дома.
— Надоело, — рассердился партизан. От него пахло немытым телом и дешевым одеколоном. Задохнуться можно от такого одеколона. — Никто отсюда не уходит.
— А долго нам сидеть? — спросил Егор.
— Пока они не уйдут. — А кто нам скажет? — Птичка пропоет. — ответил партизан. — Помолчи.
Они помолчали. Чтобы не было грустно, Егор стал думать. Он уже немного привык к своему положению и даже поверил в то, что стал как бы привидением. Ведь невероятно то, что происходит с другими. С тобой невероятного не бывает. Дядя Боря когда-то любил повторять: будем решать проблемы по мере их возникновения. Вот мы сейчас сидим в черной дыре. Я один пожилой человек, которого успели уменьшить до нужного ничтожества. Девочка Люська, не очень образованная, но яркая личность, по-своему симпатичная, ее жалко. И надо отсюда выбираться. Как с необитаемого острова, как из тюрьмы. Не может быть, чтобы отсюда нельзя было выбраться. Нет тюрем, из которых не бегали бы графы Монте-Кристо. — Скажите, — спросил Егор, — а здесь бывает война? — Нет, — ответил партизан. — И огнестрельного оружия быть не должно, за это жестоко наказывают. Нас слишком мало, что мы еще стреляли, и так никого не останется. Но есть отдельные бандиты. Совсем близко, как будто в ухо залаял жулик. Но просто заливался отчаянно, словно хотел сказать что-то важное. «Молчи!» — зашипел партизан. Жулик замолчал, будто удивился. Снаружи зашуршало. «Ох, и выдаст он нас!» — прошептал партизан. Холодный нос жулика ткнулся в щеку Егору. «Ты чего?» — спросил Егор. Жулик подвывал, страшно волновался. Он попытался схватить зубами Егора за рукав. «Он нас зовет вылезать», — сказал Егор. «Он здесь! Гони его! Нет, не гони! Держи его! Не выпускай!» Жулик скулил, и Егору показалось, что он понимает его. «Выходи!» — умолял жулик. «Чего ты сидишь в норе, словно червяк?» «Я выгляну», — сказал Егор. «И не мечтай! Они рядом! Я чувствую, что они рядом! Нет, я пойду!» Жулик, услышав Егора, взвыл от восторга. Он стал карабкаться наружу, словно был уверен, что Егор его не оставит. — Егорушка, — умолял партизан, — так если вас уведут, с кем же я останусь? Они ж Марфуту наверняка уничтожили, а Пыркина застрелили. Я без населения пост свой потеряю. — Какой пост? — Но я же начальник коммуны, — пояснил белый партизан. — У меня привилегии, положение, неужели не понимаешь? — Нет, не понимаю, — сказал Егор, — ничего не понимаю. И он пополз к выходу за жуликом. Жулик уже выскочил наружу и бегал у выхода, деловито тявкая. «Стой!» — партизан схватил Егора за ногу, но Люська пришла на помощь Егору. Она стала бить партизана. Егор не видел этого, но слушал частые удары и ее слова. «Пусти! Пусти же! Мы уйдем! Зачем в дыре сидеть?» Егор вырвал ногу и выбрался на белый свет. Свет был не очень белым, скорее серым. Но после черной норы он показался ослепительным. Жулик прыгал вокруг. Ни одной живой души вокруг не было. Тишина стояла мертвая и отвратительная, потому что такой тишины не должно быть. У древних греков мертвые жили под землей. Там была река, через которую перевозил специальный старик. Правда, Егор забыл, как старика звали. Где же остальные жители бытовки? Егор стоял, не двигаясь, прислушивался к безнадежной тишине. И ему хотелось, чтобы хоть какой-нибудь живой звук прорвался сюда. — Что там? — глухо послышалось из-под земли. — Ничего, — ответил Егор. Он поймал себя на том, что отвечает вполголоса. Жулик тявкнул, вежливо приглашая идти. Громко лаять он тоже не решился. — А ты пройди к мосту, — советовал партизан. — Выгляни. Если все в порядке, позови нас. Только не громко, мы услышим. — Ничего себе, партизан, — подумал Егор. Кто с таким ходил в разведку? Поэтому, наверное, белые и проиграли войну. Егор пошел вверх по склону. На голой земле, усеянной железками, палками, кусками бетона, чудом никто из них ног не поломал, видны были борозды, следы бегства. Чуть выше, возле первого убежища, лежал на земле Пыркин. Пальто у него было черным, рубашка оранжевой, следов крови издали не видать. Егор кинулся к пьянице. — Пыркин, ты чего? Очнитесь, Вениамин Сергеевич! Егор склонился было над Пыркиным, но вспомнил, что поблизости могут таиться враги. Он сначала осмотрел склон дальше, в сторону бытовки, и подумал, что там должна быть Марфа. Но Марфуты не было. Правда, и бандитов тоже не было. Склоняясь к Пыркину, Егор крикнул, как и обещал, негромко. — Партизан! «Выходите, тут Пыркин лежит!» Пыркин лежал как-то неловко. Подогнув под себя ногу, в откинутой руке была все еще зажата палка, которой он пытался защищаться. Вблизи было видно, что пальто Пыркина расстегнуто, а рубашка залита кровью. Егор понимал, что надо пощупать пульс, но испугался это сделать. На счастье подбежал партизан. — Ты хорошо смотрел? — спросил он. Партизан не смотрел на Пыркина, а оглядывал окрестности. — Они могут притаиться, — сказал он. — Они ж дьявольски хитрые. Но голос его был бодрее. И вообще партизан казался более уверенным в себе, чем 5 минут назад. — Он мертвый? — спросил Егор. Подошла Люська. Она стояла поодаль, не осмеливаясь приблизиться к Пыркину. Жулик тоже стоял рядом и молчал, видно, переживал за хозяина. — Сейчас поглядим, — сказал партизан. — Он у нас живучий, здесь все живучие. Отойди-ка. Партизан присел на корточки. Он был таким маленьким, что Егор подумал, а может, и не наврал партизан? Может, и в самом деле в Красной армии был такой ученый Фридрих Мольтке, который уменьшал пленных? Хоть Егор не очень интересовался политикой, слово «демократ» он не считал ругательством, как дядя Боря, но когда смотрел кино или фильм по телевизору, привычно болел за красных. Красные всегда были нашими, а белые — чужими. Вот сейчас ему трудно было осуждать Фридриха, если тот делал опыты над белыми пленниками. Вот когда вырезают красные звезды на груди наших бойцов, это изуверство. Партизан поднял веко Пыркина, заглянул в открывшийся белый глаз, потом поднял его безжизненную кисть и стал щупать пульс. — Есть, — сказал он, — слабый, но есть. Теперь его надо в бытовку перенести и перевязать, чтобы кровью совсем не изошел, но нам с тобой его не дотащить. — Я помогу, — сказала Люська. Партизан поглядел на нее в сомнении, и тут же, почуяв неладное, он все время был на страже, присел, будто хотел спрятаться за тело Пыркина. Жулик зарычал, глядя за мост. Егор посмотрел в ту сторону. Неровной, трудно различимой цепочкой их ожидали призраки. Они не двигались, не показывали враждебных намерений, но стояли спокойно, бесстрастно, и оттого от них исходила угроза. — Кровь почуяли, — прошептал партизан. — Когда почуят, их трудно удержать. — Они кто? — спросил Егор. Он уже задавал этот вопрос, он многие вопросы задавал по 2, по 3 раза и либо не получал ответа вообще, либо каждый раз получал иной ответ. — Придется кинуть Пыркина, — сказал партизан. — Побежали с другой стороны, по самой воде пройдем. Жулик буквально взвыл. Он понял. И в следующее мгновение он кинулся на призраков. Они отпрянули, но не так испуганно, как в прошлый раз, только расступились, пропуская песика. Жулик помчался обратно. — Ему все равно, — сказал партизан. — Они кровь высосут из Пыркина, а ему все равно. — Но вы же сказали, что он живой. — Что живой, что мертвый, все равно не жилец. Нам же его до бытовки не тащить. — Нет, так нельзя, — сказала Люська. Он же мой сосед, Пыркин, я его давно знаю. Ее аргументы только рассмешили партизана. — Если хочешь жить, барышня, — заявил он, — привыкай терять друзей и близких, а уж чужих теряй, не моргнув глазом, иначе погибнешь сама. К сожалению, третьего пути не дано. Привидения надвигались на них. Жулик носился между призраками, лаял, но не смел приблизиться совсем близко. Егор уже почувствовал присутствие электричества в воздухе, словно находился под линией высокого напряжения. Егор старался понять, где же скрывается разум или злоба в этих намеках на плоть, в прозрачной протоплазме, которая, может, и не существует, а лишь является сгустком какой-то энергии. Странно, но сейчас он видел, что привидения различаются размерами, формой, и некоторые из них вовсе не похожи на людей. Из воздуха, из ничего возникали какие-то полупрозрачные предметы, вспыхивали звездочки, образовывались черные провалы. У одного из призраков вдруг образовалось лицо, знакомое, неприятное лицо. — Ты куда пошел? — воскликнула Люська. — Убьют же! — Погоди. — Ты видишь, что у него в лапах? — Нет, не вижу. Я и лап не вижу. Ну, Егорушка, ну, уйдем, пожалуйста. Так, наверное, жена оттаскивает своего мужа, пьяного, задиру от противников, чтобы не лез в драку. Ты видишь, черное? Вижу, вижу, только уйди. А Егор понял, что призрак обладает намеком на лицо Жоры. Вернее, все это кажется Егору. Откуда здесь у призрака лицо Жоры? Но почему у него в руках намек на двухкассетник, черная, овальная, почти непрозрачная штука? Ну, что ты? Люська не отставала. Кажется, это отцовский магнитофон, сказал Егор. Ты с ума сошел, да? А почему мы с тобой попали сюда и не сошли с ума? Я теперь ничего не понимаю и ничему не удивляюсь. Привидение Жора отделилось от толпы прочих и поплыло к Егору. Жулик бросился ему наперерез. Егор отступил, потому что его начало дергать током. — Не смотри, — приказала Люська. — Это не он, не тот человек. Это его совесть или стыд, или страх. Он оставил его с нами, а сам ушел. — Ты что думаешь, что все они отброшенные чувства людей? — Не знаю, я не думаю. — Погоди, — сказал Егор, — а может быть, они такие злые, потому что это не просто призраки, а призраки людей, связанных с нами. Это мы их утащили за собой. — Да бегите же! — закричал партизан, и он побежал прочь от призраков. — Я не побегу, — сказал Егор. — И я не побегу, — поддакнула Люська, но голос ее дрогнул. Жулик, слишком приблизившийся к привидениям, с визгом отскочил обожженный. Привидения упрямо стремились к крови Пыркина. Егор подхватил Пыркина под мышки и потащил его в сторону от призраков. Это было глупое решение, потому что он двигался медленнее, чем призраки. Люська бросилась помогать. Пыркин застонал. Голова его свешивалась на бок. К счастью, привидения задержались. Они замерли, сливаясь воедино. Куском студни, розовеющему земли, они всасывали кровь, впитавшуюся в землю. И неизвестно, чем бы кончилась вся эта история, если бы они не услышали громкий голос партизана. «Сюда! Скорее! Прошу вас!» По дорожке у реки ехали два велосипедиста в черных плащах и касках. «Тут, ублюдки, мы людей теряем!» — звал партизан. Один из велосипедистов остался держать машины, второй начал карабкаться по склону следом за партизаном. В руке у него было нечто, напоминающее ручной фен, которым мама сушила волосы. Внутри фена светилась красная проволочка. Привидения стали дрожать, дергаться, словно им было больно, и как парус под напором ветра, их масса стала изгибаться прочь от велосипедиста. Он промялся с Егором и с Люськой. Егор опустил плечи Пыркина на землю. Велосипедист присел возле него на корточки. — Огнестрельное ранение? — спросил он. — Да, в него стреляли из пистолета, — сказал Егор. Сейчас он не боялся велосипедиста. Велосипедист превратился в местного милиционера, хоть и странно одетого. Ведь он не виноват, что здесь нет автомобилей. Почему нет? Лучше не спрашивать, все равно они сами ничего не знают, но про призраки спросить можно. — Кто на нас нападал? — задал вопрос Егор. — Кто эти призраки? — Хорошо еще, что они наших пушек боятся, а то бы все заполонили. Но это люди? Откуда мне знать? Они скорее тараканы, только ядовитые. Велосипедист достал из внутреннего кармана баночку, открыл ее. Острый запах, схожий с запахом вьетнамского бальзама, ударил в нос. Велосипедист набрал мази на палец и стал растирать ими лоб и переносицу Пыркина. — Ты иди, мальчик, иди, — сказал велосипедист. — Мы без тебя справимся. Второй велосипедист, оставив машины под охраной Люськи, подошел к ним. «Понесем?» — спросил он. «Или пшик?» «Понесем». Они ловко подхватили Пыркина, один под мышки, второй за ноги, и понесли к бытовке. Егор пошел за ними. Он увидел спереди, недалеко от жилища Пыркина, куда и направлялись велосипедисты, партизана, стоящего над грудой тряпок. Когда подошли поближе, Егор сообразил, что это то, что осталось от боевой подруги Марфуты. Перед смертью Марфута скорчилась, подтянула ноги к животу. Видно, последняя боль была невыносимой. У Марфуты не было головы. Егор понял, что его сейчас вырвет. Он побежал к реке и, не добежав 10 шагов, остановился. Посредине Москвы реки, удаляясь к дальнему берегу, медленно плыла лодка. Два человека в маскировочных костюмах гребли. Третий держал в середине лодки шест высотой чуть побольше его самого. На вершину шеста, как картофель на палочку, была насажена голова Марфуты, совсем живая. Черные курчавые волосы растрепались на намазанных помадой губах. Странная лягушачья улыбка. И тут Егору стало совсем плохо. Когда Егор, придя в себя, поднял голову, лодка уже отплыла далеко. К Егору подошел велосипедист. Оказывается, они уже отнесли Пыркина в бытовку. Велосипедист смотрел на лодку. — Мы до них доберемся, — сказал он. — И зачем было женщину убивать? Что им от этого за выгода? — Они у нее золото отнимали, — добавил Егор. — У нее много золота было. — А ты подумай, парень, кому здесь золото нужно? Хочешь, я пойду с тобой в ювелирный магазин, и ты наберешь себе драгоценностей, как египетский фараон? — А зачем же они ее убили? — Они хотели вас с девчонкой захватить, — сказал велосипедист. — Им вы нужны. Не получилось, озлобились. Велосипедист снял темные очки, вздохнул. Лицо у него оказалось морщинистым, пожилым, белым от здешнего климата. Он был как человек, который приходит домой, снимает пиджак и тесные ботинки. И становится добрым. «Зачем мы им?» «Странно», — успел подумать Егор, пока ждал ответа велосипедиста. «Я страдал, переживал от того, что никому не нужен». «А тебе разве не сказали?»
«Сказали.
Но я хочу поскорее отсюда уйти, а для этого надо понять, как тут все устроено».
«Боюсь, что и тысячи лет тебе не хватит. У нас тут рассказывают истории про людей, которые старались уйти. Все плохо кончили. Так что...» Старайся найти себе место потеплее, отдыхай, не спеши.
— И оставайся мальчиком? — спросил Егор.
— А чем плохо?
— Взрослый мальчик, пожилой мальчик, старенький мальчик.
— Ну, это незаметно, — вздохнул велосипедист.
— Как там, дома? Времени нету, оно летит, как глашенное. Велосипедист улыбнулся. Егор был не согласен с ним. Велосипедист продолжал.
А потом уже и не захочешь ничего. Я тебе честно говорю, здесь все эту стадию проходят. Сначала суетятся, я убегу, я уйду, вы меня не задержите. А кто тебя задерживает? Ну, нету дырки обратно.
Вы все это точно знаете?
Есть не считать сказок и легенд, сказал велосипедист. Но когда людям нечего делать, и они не занимаются созидательным трудом, они начинают придумывать сказки.
Я хочу услышать сказки.
А ты у нас упрямый. Я уйду. Такие плохо кончают.
А почему голову отрезают? Спросил Егор.
Мы здесь живучие. Убить человека трудно. Ты же видел, как Пыркин ожил. Наверное, это следствие того, что здесь времени нет, и внутри метаболизм понижается. Ты не понимаешь?
Нет, я понимаю. Вы имеете в виду обмен веществ?
— Приблизительно. Я раньше доктором был. Можешь себе представить?
— Поэтому вы голову у самоубийцы отрезали.
Это был не я. Это другой. Но такой порядок.
— Какой порядок?
— В каждом обществе есть порядок. Если человек покончил с собой, пути обратно нет. Мы не хотим здесь плодить психов.
— А почему отрезали голову Марфуте?
— Потому что они бандиты, не добрались до вас с Люськой, вот и вымещали зло на тетке.
— Я все-таки не понимаю, зачем совершать такой рискованный поход?
— А для них риска нет. Они скучают, со скуки их хулиганят. — Ничего, мы скоро экспедицию организуем, карательную.
Они пошли наверх к бытовке.
В бытовке Пыркин лежал на старом диване. Он был потный и тяжело дышал. Возле него сидела Люська.
«Мне велели, — сказала она, — лекарство ему давать. Знаешь, у них здесь удивительное лекарство. Надо будет с собой домой взять».
«Лекарство у нас может не подействовать. Наверняка не подействует. Мы с тобой пока еще верхние».
«Верхние?»
«Я условно говорю. Мы с тобой горячие, кровь у нас горячая, они все стали рыбами».
Люська посмотрела на Егора, чуть сощурившись. Она размышляла, потом сказала: «Рыбы бывают очень быстрые и опасные, акулы. Но они другие, понимаешь?» «А ты на меня не кричи», — сказала Люська. «Когда ты отсюда бежать будешь, меня не забудь взять. Я тебе верная буду».
«Я еще не знаю, как это сделать».
«Узнаешь, ты умный».
За тонкой стенкой был слышен незнакомый авторитетный голос. «Обоих. И немедленно».
«Но вы же видите, что я один останусь, и у меня ранены на руках. Завтра ж нас ублюдки съедят или бандиты расстреляют.
Один сторож здесь останется, пока новых тебе не подвезем. Ты не беспокойся. На вокзале о тебе помнят».
«Только обязательно. Должна быть женщина, желательно молодая. Мне жениться пора».
«Смешно», — ответил новый голос.
«Ну, давай, давай, показывай нам детский контингент».
«Люська, Егор, на выход!» — закричал партизан.
Пыркин застонал. Он силился что-то сказать.
«Осторожнее, Люська!» — произнес он наконец.
«Как ты, Пыркин?» — обрадовалась Люська.
«Я потом к тебе приду», — сказал он. «Ты не бойся».
Он закрыл глаза. Говорить ему было трудно. В бытовку ворвался партизан. «Ну, куда вы запропастились?» — закричал он. «Вас же ждут!»
«А кто ждет?» — спросил Егор.
«Пошли, пошли, ждут вас!» Он готов был вытолкать их из бытовки. «А Пыркин заговорил?» — сказала Люська. «Вы ему напиться дайте».
«При чем здесь Пыркин?»
Егор первым вышел из бытовки. Спрыгнув с лесенки в две ступеньки, он остановился, разглядывая новых гостей. На этот раз вместо велосипедистов приехал целый экипаж. Вернее, гибрид кареты и велосипеда. Открытая повозка была прикреплена глоблями к двум большим велосипедам. На каждом было по два сиденья, как на тандеме, так что велосипедистов было четверо. На повозке сидел строгого вида белесый мужчина в милицейском мундире и генеральской фуражке. Сидел он в низком кресле. Кресло крутилось, такие делают для письменного стола. Мужчина был бородат. Концы длинных светлых прядей доставали до плеч, движения у мужчины были закругленными, ленивыми, словно он играл роль какого-то восточного паши.
«Ах, какой сюрприз!» — произнес он.
«Мы вам рады».
«Здравствуйте», — сказал Егор.
«Говорят, вам пришлось пережить несколько неприятных минут», — заметил вельможа.
Странно, но в мире, в котором было скорее холодно, чем тепло, вельможе стало жарко. Он даже снял фуражку, чтобы вытереть рукавом блестящее лицо. Егор с Люськой молчали. Вельможа их не спрашивал. Он разговаривал сам с собой.
«Добро пожаловать в государство солнца», — сказал вельможа.
Люди на велосипедах обернулись к Егору с Люськой и рассматривали их равнодушно, как рассматривают людей лошади.
Одеты они были по-разному, но все были в касках, как настоящие велосипедисты. Егор подумал так и улыбнулся собственным мыслям. Он уже рассуждает, как сторожил.
«Прошу садиться», — сказал вельможа.
«Обо мне вы могли слышать, а могли и пропустить, если плохо учились в школе. Моя фамилия Дантес. В свое время мне удалось убить известного русского поэта Пушкина и избавить мир от этого якобинца. Эдмон Дантес, впоследствии писатель Дюма, написал обо мне роман. Но мы с вами живем в демократическом обществе, и потому можете называть меня попросту Эдмон Давыдович».
Велосипедисты уселись в седло и были готовы тронуться в путь. Партизан стоял в дверях бытовки. Он поднял руку и приложил ее к новой фуражке.
Егор послушно влез в повозку. У заднего бортика была доска, как раз на двоих. Люська села рядом.
«Я боюсь», — прошептала она. «Вы должны все узнать», — сказал Егор. «Не сидеть же здесь».
«Правильно».
Вельможа Дантес услышал слова Егора. Он повернулся на кресле и крикнул велосипедистам.
«Ну, мои любезные, не подведите. Покажите нашим гостям, как мы умеем ездить».
Велосипедисты согласно нажали на педали, и повозка, покачнувшись на откосе, катилась вниз к широкой асфальтовой дорожке возле самой воды.
Вельможа развернулся на кресле так, чтобы оказаться лицом к пассажирам. «Полагаю, — сказал он, — что у вас есть множество вопросов. Но предупреждаю, что отвечать на них у меня нет времени.
Вопросы буду задавать я. Никто с ним и не спорил. Велосипедисты мерно жали на педали, велосипеды скрипели, повозка тоже скрипела. — А машин у вас нету? — спросил Егор. — Мальчик, я же заявил, что не намерен отвечать на вопросы, — капризно сказал Дантес. Он накрутил на палец длинный светлый локон и дернул за него. Сморщился, как от лимона. — Здесь бензина? — Нет, — сказал один из велосипедистов. Было странно услышать его, потому что лошади не должны разговаривать. — Он куда-то девается, — произнесла вторая лошадь. — Помолчите, — оборвал его Дантес. Теперь он запустил тонкие пальцы в бородку. Лошади замолчали. Егор тоже не стал задавать вопросов. Повозка скатилась на дорожку вдоль воды, и тут Егор увидел, что лодка, в которой приплывали к ним три бандита, стоит полузатопленной у самого берега. В лодке никого не было. Ее мачта наклонилась. Голова Марфуты, насаженная на ее конец, чуть приоткрыла глаза, глядя на Егора. — Ой! — это был голос Люськи. — Мы их наказали, — сказал Дантес. Велосипедисты прибавили оборотов, и повозка быстро покатилась по набережной. — Ты учишься в школе? — спросил Дантес у Егора. — В 9 классе, — ответил тот. — Молодец. — Еще год и кончишь школу. Куда намерен поступать? На исторический. Решил стать архивной крысой. Дантес дернул себя за бороду. Его пальцы не знали покоя. Они должны были все время за что-то дергать, куда-то залезать. Археологом, — ответил Егор. Дантес задавал вопросы так, словно был гостем на родительской даче. Будто не сомневался, что Егору предстоит учиться в институте. Может быть, отпустят, — подумал Егор. — Ну, а ты что нам скажешь? — спросил Дантес у Люськи. — А вы в самом деле Пушкина убили? — спросила Люська. — Убил. — Тогда я с вами разговаривать не буду, — твердо заявила Люська. Егор подумал, как странно, а я ведь его не воспринял как настоящего Дантеса. Если он убил Пушкина, значит, наказание для Дантеса было страшнее, чем смерть для Пушкина. — Смешно, — сказал Дантес. — Столько лет прошло. — Вы тоже наказаны, — сказал Егор. — 1,5 века сидите в тюрьме. — Не думаю, что это тема для разговора, — парировал Дантес. — Тем более, что я занимаю достойное положение. Навстречу им по набережной шла девушка, которая катила перед собой кресло с идиотом. Голова того свешивалась на бок, и из угла рта падала слюна. Видно, нагулялись и возвращались обратно. — Не выношу! — вдруг закричал Дантес. — Не выношу тебя и все твои штучки, чипун тебя на язык! Девушка чуть замедлила шаг и сказала тихо, но так, что слышно было издалека. — Я не намерена давать вам отчет. По вас давно плачет веревка. Ха-ха-ха! — громко закричал Дантес. Егору хотелось спросить, почему они так не любят друг друга, но он знал, что ему ответят. Повозка катилась дальше. Дантес расстроился, что-то зло бормотал себе под нос. Возле ажурного железнодорожного моста окружной дороги велосипедисты вытащили повозку на мостовую, и дальше они поехали по широкой набережной. Слева стояли пустые кирпичные дома, справа за чугунной решеткой была видна серая река. Этого еще не хватало. Дантес совсем расстроился. Он смотрел наверх. Над ними медленно летел воздушный шар. Он летел поперек их движения, перелетал через реку. Из корзины шара свесился человечек и что-то кричал. Дантес погрозил ему кулаком. — Типичный бардак, — сказал Дантес Егору. — Никому нельзя верить. Ну, никому. Ну, сказано же, взлетать запрещено. Русским языком сказано. Летать значит носить беспорядок. Слава богу, живем сотни лет и не летаем. Велосипедисты энергично работали педалями, повозка поскрипывала. Нам — далеко ехать? — спросил Егор. — В принципе, тебя это не должно волновать. — Еще как волнует, — вмешалась Люська. — Мы хотим отсюда поскорее уехать. — Кто же внушил тебе такую глупую мысль? — удивился Дантес. — Неужели твой юный спутник? У Дорогомиловского завода стоял сторож в каске и черном плаще. Больше им никто не встретился до самого Киевского вокзала. Ехали они долго. Все же велосипед с повозкой не самый быстрый вид транспорта, но больше не разговаривали. Дантес был погружен в свои мысли и на все вопросы отвечал невнятным бурчанием, да и сам больше ничего не спрашивал. Егор смотрел в небо, на другой берег реки, на пустые дома, и ему казалось, что пустынность этой Москвы какой-то яд. Он вползает в сердце и превращает тебя в человека-лошадь. Ты готов покорно крутить педали, а раз нет времени, и нет часов, и нет изменений, то трудно понять, год прошел или 10 минут. — Смотри, — сказала Люська, — это Новодевичий монастырь, правда? Монастырь изменился. Стены его были не крашены, в Луковке колокольне была видна большая дыра, парк, отделявший монастырь от реки, исчез, остался лишь длинный пруд.
— Как будто он вчерашний, — сказал Егор. Они снова замолчали.
Скрип-скрип, колеса повозки, скрип-скрип, педали. Вот и Киевский вокзал с стеклянным ангаром поднимается за площадью, на которой остались, наконец-то Егор увидел их машины, забытые на стоянке. — Это неправильно, — сказал он. — Что неправильно? — спросила Люська. Ей стало тепло, она расстегнула пальтишко и откинула на спину серый платок. Волосы ее были туго стянуты на прямой пробор, и от этой прически голова казалась меньше, а сама Люська старше, чем была в платке. — Машины не должны здесь оставаться, — сказал Егор. — Машины ведь потом уезжают. —
Мы не знаем, — сказал вдруг Дантес. — Что из вещей переходит сюда, что остается? Мы даже не знаем, у чего появляются дубли, а у чего нет. Мы даже догадываться не в состоянии. Может быть, машины не ездят у нас, потому что они видимость. Я тут видел табун лошадей на Садовом кольце. Ты видел, Петренко?
Мы вместе были, господин Дантес, — откликнулся правый велосипедист. Представляешь, табун лошадей. Откуда? Почему? Мы сначала думали, что это видимость, но они прошли... А мы видим навоз, честное слово. Велосипедист вмешался в рассказ и испортил его.
Неожиданно Дантес вытащил откуда-то, возможно, из-под себя длинный хлыст и с размаху огрел велосипедиста. — Больно, — сказал тот.
— Я и хотел, чтобы больно, — ответил Дантес. — Когда я рассказываю, не влезай. Остальные велосипедисты и не подумали вступиться за своего товарища.
Повозка въехала на площадь, миновала стоянку машин и остановилась у громадного входа в вокзал под башней с остановившимися часами. Дантес первым спрыгнул с повозки и пошел наверх по широкой лестнице. Там стояли 2 велосипедиста в пожарных касках, кто-то позаботился об униформе для блюстителей порядка. Один из велосипедистов, который привезли повозку, слез со своей машины и сказал Егору: «Пошли, чего расселся?» Остальные разминались, потягивались, видно, устали.
Зал Киевского вокзала был высоким, гулким. Шаги раздавались так, словно их подхватывал микрофон и, многократно усилив, бросал вниз. Прямо был выход на платформы, но велосипедист повернул налево. И сразу, словно поднялся занавес, они очутились в ином мире. В мире множества людей, вещей и движения. Главное — здесь было движение. «Движение — это и есть жизнь материи», — сказал себе Егор. Неизвестно, он читал это где-то или сам придумал. Зал переходил в длинное, не столько высокое, но просторное помещение, в котором сохранились ряды жестких кресел для ожидающих пассажиров. В этих креслах сидели или лежали различные люди, занятые разговорами. В дальнем углу у стены несколько рядов были сдвинуты, таким образом, что собралась тесная компания с гитарой. Эти люди пели песню «Степь да степь кругом». На свободном пространстве люди разгуливали поодиночке, парами или небольшими группами, останавливались, снова шли. Среди них были и велосипедисты, то есть местные милиционеры, которых Егор узнавал по каскам и темным очкам, а также военные в мундирах и фуражках. Женщин было меньше, чем мужчин, но, глядя на них, можно было скорее сообразить, что они принадлежат разным эпохам. Мужской наряд за последние 200 лет не так уж сильно менялся, зато женские платья претерпели большие перемены. И было странно и непривычно видеть даму в длинном до земли платье с шлейфом, а рядом с ней женщину в коротком, выше колен платье, с высокими, замысловатыми прическами и вообще без причесок, коротко и просто остриженные.
— Это значит, здесь, — понял Егор,
есть свои парикмахерские и портные. И этот мир, оказывается, устроен куда сложнее, чем показалось там, возле метра моста, где все человечество ограничивалось маленькой кучкой нищих. Люди вокруг Егора были разного возраста, чаще старые, чем молодые, но независимо от возраста, некоторые из них были более-менее новыми, живыми, а другие изношены, как скрипучие стулья, поеденные древоточицами и готовые вот-вот рассыпаться. Но если там, в бытовке у Москвы-реки, только Марфута красила себе лицо, чем делала это не очень умело, видно, на фронте не успела научиться, то здесь все, и мужчины, и женщины, были размалеваны, как дикари. Люська сказала, полное безобразие, как в цирке. Да, как в цирке, а вернее, как клоуны в пантомиме. Издали это смешно, а вблизи и смешно, и страшно. Все они вели себя как очень занятые и важные люди. На Егора с Люськой никто не обращал внимания, если не считать женщины непонятных лет, прическа которой напоминала луковицу, лицо было густо намазано мелом, на щеках нарисованы красные помидоры, а вокруг желтых белков глаз черные кайма чуть ли не в спичку толщиной. Женщина обернулась к ним, когда они проходили мимо следом за велосипедистом, и сказала своему спутнику, голубоватое лицо которого было прикрыто слишком большими темными очками, «Обрати внимание, какая милая девчушка, чудный цвет лица!» «Обломают», — ответил ее спутник, наряженный почему-то в длинный шелковый полосатый таджикский халат. «Насмотрелся я на них, многих обламывали», — говорил он спокойно и равнодушно. У Егора кольнуло в сердце. Люське грозила какая-то опасность. «Да», — сказала им в спину дама-луковица, — «как пролетает жизнь! И я ведь была такой в пансионе для благородных девиц». Перед дверью, над которой сохранилась табличка комнаты милиции, было теснее. Здесь люди скапливались, как муравьи у входа в муравейник. Велосипедист остановился. Дверь растворилась, и выглянувший оттуда смертельно бледный старик в черном костюме с множеством орденских колодок произнес: «Прием временно прекращается». Затем увидел Егора с Люськой и добавил: «А вы, молодые люди, проходите, пожалуйста, внутрь». В толпе, скопившейся у дверей и испускавшей запах сухой гнили и туалетного мыла, зародился несмелый ропот. «Погуляйте, господа, погуляйте пока», — сказал старик в черном пиджаке и резко отступил на шаг, пропуская в дверь Егора с Люськой. Ордена и медали негромко зазвенели. «Казалось бы», — добавил он, прикрывая дверь, — «спешить здесь некуда, но мы хотим, чтобы все было, как у людей!» Старик засмеялся высоким голосом. Они стояли в просторной комнате, освещенной несколькими керосиновыми лампами, наполнявшими помещение вонючим угаром. Пол комнаты был устлан коврами, десятками ковров всех размеров и узоров, которые поднимались в центре пола довольно высоким холмом, как получается холм из блинов на блюде, когда на масленицу хозяйка вносит их из кухни. Ковры были словно весенний луг, расцвечены вишневыми, малиновыми, желтыми, белыми, оранжевыми, красными завитками. Ступать по комнате было ненадежно и даже опасно, недолго потерять равновесие. Стены были тоже увешаны коврами, а к коврам прикреплены скрещенные сабли, кинжалы, пистолеты, круглые щиты и персидский шлем. Там же Егор узнал полотно Айвазовского с тонущим кораблем. Боковую справа стену занимала гигантская картина «Иван Грозный убивает своего сына», видно, похищенная из Третьяковской галереи. «Иван убивает Ивана, это забавно», — произнес высокий, почти женский голос. «Я приказал повесить ее здесь, чтобы все вспомнили. С императором шутки плохи, даже если ты ему близок, как собственный сын. Вам понятна аналогия?» «Это Третьяковки висит», — неожиданно сказала Люська. «Я там была». «Из Третьяковки картина давно исчезла, в чем заключается еще один из парадоксов нашего существования. Копия сделана при продукции великим трагическим талантом Карлом Брюловым и значительно превосходит оригинал. Вы как думаете?» Тут, наконец, Егор разглядел обладателя тонкого голоса. Он сидел в черном кожаном кресле за холмом ковров. «Но ведь Карл Брюлов раньше Репина жил», — сказал Егор.
Еще один парадокс нашей странной жизни. Подойди поближе. Присмотрись ко мне, юноша. А я тем временем получше разгляжу твою юную спутницу. Она еще не распустилась? Нет, она еще бутон. Но опытный и мудрый садовник изолирует такой бутон в своей оранжерее и будет ждать того момента, когда тычинки сдрожат от предвкушения похоти. Мне кажется, что я вижу мой идеал, мою будущую императрицу. Люська вцепилась Егору в локоть ногтями. Было больно.
— Не бойся, — произнес Егор.
— Я присоединяюсь к твоим словам, — сказал император. — Не бойся, ничего, кроме счастья, тебя не ждет.
В старинном черном кожаном кресле, какому положено покоиться в кабинете академика, с трудом умещался очень толстый человек. Он был лыс, ни волоска, ни пушинки на голове, но с пуговкой, щеки мягко лежали на складках шеи, складки шеи отвисали на грудь и на плечи, а обнаженные руки были похожи на ручки младенца, словно перетянутые ниточками. Ногти очень маленькие, по сравнению с сардельками пальцев, были накрашены в красный цвет. Этот человек надел шорты и бронежилет, который не сходился на боках. Ноги были босыми и походили на ножки рояля. Рядом стоял Дантес. Он держал фуражку на согнутой в локте руке и молча кивал каждому слову толстяка.